Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа, сразу после анонса, вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 21 седмицы по Пятидесятнице. Мы с вами, как всегда, услышим его от протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Сердечно благодарны батюшке за эти труды и просим, дорогие братья и сестры, ваших святых молитв о здравии протоиерея Александра. Затем в эфир выйдет 410-й выпуск передачи «Территория семьи». Это авторский радиоцикл председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко. Сегодня она поговорит о том, что такое социальный рейтинг и как случилось, что граждане, даже не заметив опасность, стали менять свободу и приватность на сомнительные блага дешевых подачек. Серьезная, тревожная тема, впрочем, других в этом радиоцикле и не бывает. Затем, где-то примерно в середине часа, мы с вами отдохнем немножко душой, что называется, и послушаем на музыкальной страничке нашей радиостанции, которую готовит и ведет редактор Людмила Кириллова, рассказ о 4-й симфонии Петра Ильича Чайковского. В этом году, 6 ноября, исполнится 130 лет со дня его ухода в вечность.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 42-е зачало, 9 глава, стихи с 12 по 18. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к Иисусу, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни, ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Христос щедро питает народ, идущий за ним. 5 хлебами и 2 рыбами он насыщает 5000 человек. Это единственное чудо Спасителя, записанное всеми 4 евангелистами. Оно показывает нам, что все, кто следует за Христом, отвергая себя и предавая себя Ему, Он берет под Свою сугубую опеку. Он не допустит, чтобы боящиеся Его и верные Ему служащие испытывали в чем-либо нужду. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к Нему, 12 говорили Ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». «Но у нас нет ничего», — отвечают апостолы. «Весь наш запас — 5 хлебов и 2 рыбы. Но если ты дашь нам немного времени, мы можем пойти в город и купить, что нужно». Однако Господь хочет узнать, сколько у них есть в наличии веры, доверия Ему, готовности к самоотдаче. «Вот весь наш запас, — говорим мы, — вот все, что есть у нас в карманах, вот все, что содержит мое сердце». В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства, путь жизни, где Господь дает с избытком. Пусть те, кто имеет мало, делаются тем малым, что могут, предавая все в руки Господни, и тогда они обретут много. У Бога всего много. Благословение Христово направляет наше малое по великому пути. Христос не только исцеляет требующих исцеления, но питает требующих насыщения. У Христа достаточно всего, чтобы не только спасти наши души от гибельных болезней, но напитать их жизнью вечной. Но все дары Христовы должны быть получены в правильном законном порядке. «Рассадите их рядами по 50, — говорит Господь. Невозможно не поражаться тому служению, которое доверяет своим ученикам Христос. Он дает хлеб, а ученики принимают его из рук Господа и раздают народу. Но прежде они должны организовать эту толпу в упорядоченную, скажем так, общину. Они поставлены Господом, как Его служители, которому они послушны. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется Его богослужебный характер. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Здесь, в пустыне, Господь, взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. На Тайной вечере Он, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им. В Эммаусе Он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Когда священник, служитель Христов, повторяет эти действия среди нас, в нашей общине, сам Христос повторяет их ради нас, являет нам свое присутствие. Евхаристия дает нам возможность встретить в вере Христа воскресшего, победителя зла и смерти, и потому спасителя человека. Этот хлеб, ломимый и раздаваемый, знамение, которое Эммануил, с нами Бог, избрал, чтобы быть с нами. В этом хлебе сам Христос, даваемый нам, Сын и дадеся нам, таинственная личность, вопрошание которой предваряет и завершает описание чудесного умножения хлебов. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» — восклицает Ирод. «За кого почитает меня народ?» — спросит Господь своих учеников после этого чуда. Если мы не ответим на этот вопрос, знамение хлеба останется слишком поверхностным для нас. Разумеется, христиане не могут быть равнодушными к физическому голоду своих ближних. Немаловажное значение имеет то, что ты делишься своим хлебом, трудишься, служа другим. Но есть то, в чем люди нуждаются больше. Больше, чем в насыщении чрева, они нуждаются в насыщении, которое принесет им Бог, если ты сумеешь дать его им. Каждодневный хлеб людей, что может быть обыденнее хлеба, должен стать телом Христовым. Нельзя напрасно растрачивать этот хлеб. Здесь сокрыта тайна. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Нельзя выбрасывать ни одной частицы человеческого, ни одного куска обыденного, ни одного мгновения каждодневного с тех пор, как Бог воплотился в этом мире. Благословен Бог Вселенной, дающий нам этот хлеб, плод земли и труда человеческого. Мы приносим этот дар Ему, чтобы он стал хлебом жизни. Но мы знаем, что толпы не поняли этого. Они хотели сделать его царем, ограничить его ролью политического мессии, замкнуть его только в человеческом. Он не исполнил их желания. Он удалился на гору один, как сказано в Евангелии от Иоанна. И он тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, как сказано в Евангелии от Марка. «Отче наш, иже еси на небесех, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и этот, и иной хлеб».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы обсуждали с вами строительство в России проекта «15-минутный город». И я вам обещала рассказать, с чем в нашей жизни будет связан этот швабовский проект. Рассказываем. Итак, год назад, 17 сентября 2022 года, на сайте РГСУ появился доклад под названием «Проект платформы социального скоринга. Материалы к ученому совету РГСУ». В рамках проекта авторы предложили создать платформу социального оценивания 4С на базе кредитного скоринга, используемого в современных банках, платформу с рабочим названием «Мы». Ранее они уже создали платформу «Сишат» для научного оценивания. Скоринг – это система оценки кредитоспособности клиентов на основании их анкет. Сегодня банки уже не собирают информацию сами, а покупают готовые услуги и формирует рейтинги клиентов по своим тайным правилам. При этом система обучается на моделях поведения уже принятых клиентов, оценивает их социальные данные, например, проводит корреляции между определенными данными наличие детей, отношение к браку, высшее образование и добросовестностью, не кредитоспособностью, обращая ваше внимание, заемщика. Признавая минусы скоринга, в том числе этические аспекты, авторы из РГСУ, тем не менее, подчеркивают, что, далее цитата, «финансовая система богаче, организованнее и амбициознее, чем социальная», и что социальным институтам не по чину обслуживать финансовые, но и игнорировать их сегодня было бы верхом непрофессионализма. Цитата закончена. Поэтому, поскольку, по мнению авторов, опять цитата, «РГСУ по-прежнему лидер отечественной социальной научно-образовательной среды, то уместно предложить к обсуждению проект, прямо ориентированный на интегрированное использование наших компетенций». Цитата закончена. Другими словами, переведем на русский, хотим тоже заработать. Ссылаясь на социальную направленность большинства инициатив президента, вернее, притягивая их к своей теме, авторы проекта заявляют, что готовы помочь притворить эти инициативы в жизнь. А для этого они предлагают запустить опережающими темпами проект социального скоринга, измеряя в количественном отношении социальные статусы и социальные уровни граждан посредством процедур социального оценивания. В итоге должен появиться двухкомпонентный скоринг-код СК в виде двухзарядного числа, где первое будет определять социальный статус человека заслуги, – а второй его социальный уровень перспективы, например, 47-29. Это тоже цитата. Ну и вообще сейчас я цитирую программу, описание этой программы, которое размещено на сайте РГСО. Там есть подписи авторов, там, в общем-то, все сказано. Итак, далее в описании говорится. Для выведения рейтинга важно ничего не упустить, но и ничего не посчитать дважды. Скоринг-код может стать числом до 100 или до 1000. То есть, если больше критериев будет введено в систему оценивания, то это будет даже число, которое кратное 1000. Далее, публике раскрывать содержание шкал автора не рекомендуют. То есть, как-то нас будут оценивать, но мы не должны ничего знать. При этом они советуют создавать словари и справочники под каждую шкалу, называя их основным активом программы. То есть будет построено некое отдельное тайное знание, с помощью которого нами будут управлять. Скоринг-код, аббревиатура СК, нужно связать со СНИЛСом, НННом, паспортом, телефоном, а носителем СК сделать QR-код с перспективой переноса на носители кристаллического семейства, говорят авторы. Ну, носители кристаллического семейства – это может быть графеновый чип, то есть внешне наносимый в виде татуировки на кожу. А дальше это, возможно, уже будет чип, который вводится внутрь организма. Далее. Авторы считают, что сначала анкеты для создания скоринг-кода должны заполнять сами клиенты, а в дальнейшем должна происходить подгрузка большинства ответов из информационных систем, то есть из всех тех систем и баз данных, которые нас окружают, где стекается информация разноплановая о нас, где бы мы ни прошли, что бы мы ни сделали, где бы мы ни оставили свой цифровой след. Ну, например, расплатились кредитной банковской картой в магазине, вот вам уже цифровой след, причем достаточно информативно, максимально информативно, кстати, хочу вам сказать. В аптеке расплатились, то же самое. Какое лекарство получили, в транспорте расплатились, куда поехали. Все, вот полная картина ваша. И будет ясно, куда же вы ездили. В тот район, где какие-то непристойные заведения существуют, как в Китае это отслеживается. Либо вы ходите на эту остановку, где находится единственный магазин, он виноводочный, и вы ходите туда каждый вечер. Вот вам, пожалуйста, уже понижение вашего социального рейтинга. В анкету входят вопросы об образовании, медицинском статусе, наличии детей и иждивенцев, источниках дохода, льготах, закредитованности, судимости, наличии соцсети, участие в общественной жизни, госнаградах, знание языков, отдельно выделен китайский. Почему китайский? Ну, наверное, потому, что внедряется китайская модель социального рейтинга. В 2018 году незрячие чиновники ездили в Китай, огромные группы перенимали опыт по построению цифровой экономики, как это тогда называлось. Ну, вот мы видим, как это притворяется в нашу жизнь. Также планируется авторами ввести социальный рейтинг версии 2.0 для хозяйствующих субъектов. Но они пока признают, что это будет сложнее. Но все равно ставит такую задачу. То есть и регионы получат свой социальный рейтинг. Как же они планируют продвигать свою программу? Ну, все гениальное просто. Вернее, все отработано давно. Создать общественный совет платформы «Мы» из очень авторитетных, заинтересованных и высокопоставленных людей. Вот интересно, как они заинтересованы должны быть в этом? Председатель Татьяна Голикова, члены совета. Ну, перечисляются авторами фигуры, поэтому я тут ничего от себя не добавляю. Итак, члены совета: полпред Игорь Щеголев, советник Александра Левицкая, губернатор Андрей Воробьев, академик Аганбегян, общественник Геннадий Онищенко, адвокат Павел Астахов и другие, говорится в проекте. Далее предлагается найти якорного заказчика, так сказано у авторов, на платформу социального скоринга, желательно из материально-финансовой сферы. Ну, то есть кто-то будет платить, грубо говоря. При этом авторы говорят, они, у них все продумано, просчитано, и, безусловно, они не сами дописали, потому что это просто целая система. Итак, они считают, что это должен быть огосударственный банк, имеющий развитую систему кредитования физических лиц. Не Сбер, не ВТБ и не ВЭБ, а ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Ну, друзья, почему огосударственный? Потому что, чтобы были гарантии бюджетного финансирования, чтобы ничто не помешало осуществлять работу по выкачиванию бюджета в эту систему тотального контроля над обществом. А далее, или пассионарный губернатор с элементами брутальности в управленческих подходах. Это, конечно, звучит просто как песня. То есть нужен такой управленец с железным кулаком, который никого не слушает и делает сам, как он решил. Примерно так. Кому же нужна такая система, по мнению авторов? Для чего и кому? Они считают, что это понадобится любым руководителям для определения приоритетов социальной деятельности. Как именно? А вот так. Распределение ресурсов, времени, денег, внимания сверху вниз по списку, по быванию скоринг-кода. Все как в Китае. У кого рейтинг выше, тому и преференции больше, у кого ниже. Никуда ты не поедешь, никуда ты не пойдешь, из 15-минутного города не выйдешь, в хороший вуз твои дети не поступят, в хорошую гостиницу ты не заселишься, хорошие товары ты не купишь, потому что надо стараться, надо социальный рейтинг поднимать. А еще самое главное, в Китае это тоже очень важный момент. Если у тебя социальный рейтинг низкий, и твой сосед с тобой поговорил, а у него был высокий рейтинг, то его рейтинг тоже снижается. Поэтому будешь жить в ситуации зачумленности, полной изоляции. Вот это и будет социальное дистанцирование по максимуму. Далее, куда и кому пригодится, для чего социальный рейтинг? Для выдачи кредитов. То есть базовая ставка, предлагают авторы, должна определяться не всем поровну, одинаково, а в зависимости от социального рейтинга, от скоринг-кода. Одному 2%, другому 22%, условно говоря. А далее трудоустройство. Трудоустройство можно вообще очень просто сделать. На эту должность могут претендовать кандидаты с социальным уровнем не ниже 40 баллов. Приводят пример авторы. Куда, правда, при этом наша Конституция должна деться, где дискриминация запрещается, где все имеют равное право на труд, где Россия по-прежнему называется социальным государством. Вы откройте Конституцию, почитайте, там все сказано. Кто эти люди, которые вообще практически сейчас хотят сломать государство, которые хотят произвести диверсию в его социальном устройстве и разрушить страну? Для того, чтобы собрать информацию, предлагается авторами анкета. Анкета социального оценивания. Тут тоже интересные подходы. Когда человек будет сам ее заполнять на первых порах, нужно, чтобы он туда вписал все, что легко собрать, не напрягая человека. А все остальное подтягивает из информационных систем. Почему не напрягая? Чтобы он не волновался, не сопротивлялся. Что там такое? Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. Да многие из нас, это не думая вообще, записывают в анкету, когда заполняют там карточку скидок в магазине на 1%. Не думая о том вообще, чем они расплачиваются за 3 копейки скидок. И поэтому это все учитывается. Рейтинг успеваемости школьников можно взять из системы «Моя школа», «Дневник.ру». Да, мало ли у нас сейчас систем. Помните, мы систему «Контингент» отбили, собственно говоря, президент наложил вето, воспользовался своим правом, отменил этот закон, эту информационную систему «Контингент», как раз в которой предполагалось сразу школьников делить на 4 страты. Первая – элита, вторая – будущие промышленники, третья – будущие сельхозработники, четвертая – будущая обслуга. В зависимости от способностей, определяйте им траекторию, по которой они должны идти, никуда не уходя, не отворачивая, и так сопровождать их до самой смерти. Да, и присваивать им определенный номер. Поэтому это разные варианты одного и того же процесса создания системы тотального контроля и уничтожения наших прав и свобод. Такое счастье к нам приблизилось. Мы заполним такую анкетку, зарегистрируемся в системе, сами себе номер создадим, четырехзначный, то есть 2 двухзначных числа, которые представляют наш скоринг-код. Тавро хозяйское получим. С ярлыком степени полезности. Чтобы ему знать, как нас кормить, в зависимости от нашей полезности. Название программы, о которой мы говорим, программа «Мы», весьма цинично дублирует название романа Евгения Замятина. Это русский писатель, который создал свой роман в 1920 году. И этот роман называют первой великой антиутопией XX века. В СССР он не печатался до 1988 года как идеологически враждебное и клеветническое произведение. Ну, то есть считалось, что он создает грубую, жесткую сатиру, злобную клевету на существовавшее государство, на Советский Союз. Действие романа разворачивается приблизительно в 32 веке и описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью. Я хочу в двух словах передать содержание. Я вам всем предлагаю прочитать этот роман, потому что он, ну, собственно, ключевой, сейчас об этом скажу, и дает нам ключи к разгадке того, что сейчас происходит. Итак, в романе описывается, что создано единое государство на Земле, это 32 век уже, имен больше нет, люди называются нумерами, это цитата, нумера через У. Главный герой носит имя D-503. В именах лишь гласная или согласная буква в начале номера указывает на принадлежность к женскому или мужскому полу. Жители гладко бреют голову, носят одинаковую одежду и униформ. Государство контролирует даже интимную жизнь. Зеленая стена отделяет гигантский город-государство от окружающей природы. Часовая скрижаль минута в минуту регулирует режим общества. Все квартиры абсолютно одинаковы, со своими стеклянными стенами и аскетическим набором мебели. Это, кстати, то, что предлагает сейчас Шваб. Действует закон розовых билетов, который гарантирует право каждого на каждого, ну, чтобы ни у кого не было ни малейшей привязанности никому. Бюро хранителей обеспечивает госбезопасность и в случае казни уничтожает преступника с помощью особой машины мгновенно путем превращения лужицы воды. Искусство всецело служит делу прославления единого государства, всемогущий правитель правит единым государством, всемогущий правитель, называемый благодетель. Все остальные авторы последующих антиутопий, Оруэлл в романе 1984, Хаксли, роман «О дивный новый мир», Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, даже Курт Ванигут, «Механическое пианино», Владимир Набоков, «Приглашение на казнь», лишь весело сплагиатили сюжет романа «Мы», по выражению Курта Ванигута. Оруэлл сказал в 1932 году о романе Замятина «Мы» следующее. Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству, от гипертрофированной власти машин и власти государства, все равно какого. Сейчас система социального рейтинга работает на государственном уровне в Китае. Там граждан начисляют баллы за благотворительную деятельность, политическую лояльность и по другим критериям. Китайцам с низким рейтингом могут ограничить определенные права и возможности. Ну, мы об этом уже сказали и говорили не один раз. И теперь, наверное, уважаемые слушатели, вам понятно, какой приводной ремень будет действовать в 15-минутном городе, о котором мы говорили в прошлой программе. Почему нам даже не нужно будет никаких заборов вокруг этого города. Мы сами не будем покидать его периметр. Будем находиться в этом концлагере без забора. Ну, по крайней мере, так, по мнению глобалистов, выглядит вот этот проект «15-минутный город». Информация размещена на сайте Всемирного экономического форума, чтобы меня не обвиняли в конспирологии. Кстати, напоминаю, что слово «конспирология» – это один из механизмов по обесцениванию информации. Он был придуман, вернее, его использование было придумано в проекте ЦРУ под названием «Пересмешник». Ну и поскольку с 15-минутным городом мы поняли, там уже и планетарная диета 40 граммами курицы в месяц и тремя рубашками в год на подходе, но об этом не сегодня. Между тем, социальный рейтинг уже в России. И мы с вами должны сказать о камчатской системе социальных баллов. Она работает на уровне правительства региона еще с сентября 2021 года, а вход в камчатскую систему социальных баллов осуществляется через госуслуги и ЕСЯ. Пока участие добровольное, баллы начисляют, ну, за разные такие, ну, как бы, действия, которые нетрудоемкие. За регистрацию в ГТО, за участие в электронных олимпиадах, за вход в проект через госуслуги, за включение в систему друзей и так далее. Правда, некоторые акции для начисления баллов не бесплатные. Надо купить абонемент на занятия спортом, ну и тому подобное. Бонусы за высокий социальный рейтинг. Бесплатные билеты в кино, лишние минуты мобильной связи. А социальный рейтинг в баллах для пониженных в таблице еще без наказаний, без санкций.
У проекта большое количество партнеров. Это местные власти, это МТС, Билайн, частные и бюджетные организации, которые охотно вступают в проект. Жителям предлагается скачать приложение на телефон, чтобы каждый шаг фиксировался и конвертировался в баллы социального рейтинга. А шагомер поможет получить баллы и за каждые 10 тысяч шагов ежедневно, которым нас призывают. В рекламном ролике призывают. Сообщили они правильно о припаркованном автомобиле? Загрузили свои грамоты и дипломы в систему? Получите дополнительные баллы. Система создана для того, чтобы поощрить полезные начинания всех жителей Камчатки и сделать наш край лучше. И далее, в следующем сюжете, показывается, что сознательным людям будет проще знакомиться друг с другом. И показано, как в парке у каждого над головой летает рейтинг из баллов, ну и который, наверное, будет доступен в приложении. Подошел к человеку, навел на него смартфон и смотришь, какой же у него рейтинг. Ну, по крайней мере, в Китае это уже происходит. Авторы и кураторы проекта Минцифры региона и автономная некоммерческая организация АНО под названием «Цифровые решения». Цель, которая заявлена на сайте – цифровая трансформация Камчатского края. Ну, то есть цифровая трансформация людей, по большому счету. Авторы этого проекта Камчатского говорят: «Мы создаем простые удобные сервисы, которые помогут улучшить получение услуг и стимулирует граждан на социально полезные дела». Социально полезные дела – это замечательно. Но какова цена этой стимуляции? Гражданам предлагается, пока добровольно, сделать всю свою жизнь полностью прозрачной. Постоянно следить за текущим социальным статусом. Ну, как за лайками, да, в социальных сетях. А впоследствии сравнивать свой статус с соседским. Ну и где-то может сообщать, что сосед вот что-то не так сделал, чтобы твой статус повысился, а сосед понизился. Вот и отомстили. Идеальный инструмент для строительства неправового государства. Что нам с этим делать? И это будет зависеть от нашей гражданской позиции, от нашего личного выбора, от нашей готовности согласиться продать свое первородство, то есть Богом данную свободу, за миску чечевичной похлебки. Если вы с этим не согласны, то есть варианты. Можно писать протесты президенту, в Госдуму, в Совет Федерации, ФСБ, МВД. В письмах можно писать примерно следующее. Требую не вводить систему социального рейтинга, которая несет угрозу национальной безопасности России. Ну, а если плюшки взамен на свободу интереснее, то и делать ничего не надо. А я призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это сейчас наши самые главные ресурсы. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Молимся все вместе, каждый день 22 часа по местному времени, иконе Божьей Матери Державной, читаем молитву по соглашению, каждый у себя в свое время, чтобы молитва ни на час не прерывалась. Страна наша большая, и тогда молитва будет продолжаться все 24 часа. Это была программа «Территория семьи», и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго!
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Кириллова, а в эфире «Музыка, которая не стареет». Сегодняшний выпуск передачи посвящен истории одного шедевра. Декабря 1876 года. Милостивый государь Петр Ильич, позвольте принести вам мою искреннейшую благодарность. Говорить вам, в какой восторг меня приводят ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам. И поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным. А мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее. С истинным уважением и самой искренней преданностью, Надежда фон Мек.
Если бы вы знали, как приятно и отрадно музыканту, когда он уверен, что есть душа, которая так же сильно и так же глубоко перечувствует все то, что и он чувствовал, когда замышлял и приводил в исполнение свой труд. Спасибо вам за ваши добрые, теплые, сочувственные отзывы. Ради подобающего случаю скромничания я не скажу, что недостоин их. Хорошо ли, худо ли я пишу, но, несомненно, одно – это то, что я пишу по внутреннему и необоримому побуждению. Я говорю на музыкальном языке, потому что мне всегда есть что сказать. Я пишу искренно, и мне чрезвычайно отрадно встретить в вас человека, оценившего эту искренность.
Из письма Петра Ильича Чайковского к Надежде Филаретовне фон Мек. Чайковский начал сочинять четвертую симфонию зимой 1877 года. Это был тяжкий период в жизни Петра Ильича. Женитьба, жуткое разочарование, даже мысли о самоубийстве. Словом, глубокий духовный кризис. И все это так или иначе отразилось на страницах ранее начатой симфонии. Недаром автор так любил это свое детище. Петр Ильич работал с увлечением – и на рубеже нового 1878 года отправил из Милана в Москву рукопись четвертой симфонии. Адресована она была Николаю Григорьевичу Рубинштейну. С этим замечательным музыкантом Чайковского связывали сложные отношения. Знали эти отношения и взлеты, и размолвки, но так или иначе, в новогодние дни выдающийся дирижер мог прочесть в письме Чайковского из Сан-Ремо:
«Ты единственный капельмейстер в мире, на которого я могу положиться. Надеюсь, ты не откажешь дать моей новой симфонии место в одном из концертов. Что касается меня, то мне кажется, что это лучшая моя работа».
Петра Ильича Чайковского очень беспокоила предстоящая премьера. Сам он оставался в Италии, а Рубинштейну в Москве предстояло репетировать с оркестром без участия автора. В письмах композитора, относящихся к тому периоду времени, выражено множество сомнений. Как примут новую симфонию? Смогут ли оценить его дорогое детище по достоинству? Сомнений у него не было только в связи с посвящением симфонии. Еще в мае 1877 года Чайковский писал Надежде Филаретовне о своем желании посвятить новое сочинение ей. И вскоре на всех изданиях появится надпись «Моему лучшему другу». Имя Надежды Филаретовны Чайковский скрыл под этим посвящением. Премьера четвертой симфонии Чайковского состоялась 10 февраля 1878 года в одном из симфонических собраний Московского отделения Русского музыкального общества. Чуда не произошло. Не было ни шумного успеха, ни блистательного исполнения. Рубинштейн отправил в Италию Чайковскому телеграмму, будто все было исполнено в лучшем виде. А Надежда Филаретовна, желая успокоить своего друга, написала, что публика приняла симфонию очень хорошо, однако музыканты недостаточно, как она выразилась, срепетировались. Но настоящим утешением для композитора стало серьезное письмо фон Мек, в котором она, опережая на годы многих, по достоинству оценила этот новый шедевр Чайковского. Надежда Филаретовна была щедро вознаграждена за свою чуткость исповедальным письмом композитора. Это письмо – редчайший документ, проливающий свет и на содержание симфонии, и на творческий метод гениального русского композитора. Из Флоренции в Москву 1 марта 1878 года композитор писал.
Напрасно я бы старался выразить вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы. Одна мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнят, что нужно идти по делу. Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь. Но иначе невозможно. Если б то состояние души артиста, которое называется вдохновением и которое я сейчас пытался описать вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить.
Вскоре после премьеры четвертой симфонии Петр Ильич писал Сергею Ивановичу Танееву.
«Я не хотел бы, чтобы из-под моего пера являлись симфонические произведения, ничего не выражающие и состоящие из пустой игры в аккорды, ритмы и модуляции. Симфония моя, разумеется, программна, но программа эта такова, что формулировать ее словами нет никакой возможности. Но не этим ли и должна быть симфония? Не должна ли она выражать все то, для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?»
И все же Чайковский попытался словами передать содержание всех четырех частей симфонии. О второй части композитор писал в письме Надежде Филаретовне фон Мек.
«Во второй части симфонии выражено то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, ну а она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания, и грустно, что так много уж было, да прошло, и приятно вспоминать молодость, и жаль прошлого, и нет охоты начинать жить сызнова, жизнь утомила, приятно отдохнуть и оглядеться, вспомнилось многое. И грустно, и как-то сладко погружаться в прошлое.
Thank you. Совершенно иной прием ждал четвертую симфонию в северной столице. Это случилось 25 ноября 1878 года в симфоническом собрании Петербургского отделения Русского музыкального общества под управлением Эдуарда Направника. И на сей раз автора в зале не было. Он снова расположился во Флоренции, где и получил отчет от брата Модеста. Там, в частности, говорилось: «Если возможен фурор после исполнения симфонических вещей, то твоя симфония произвела его. После первой части аплодисменты были умеренные. Ну, как тебе сказать, приблизительно, как всегда бывает после первой части бетховенских или шумановских симфоний. После второй части уже значительно более аплодисментов, так что Направник должен был даже поклониться. Но после скерцо – фортиссимо криков, топания и бесов. Направник кланялся один раз, другой, а шум только усиливался. И до тех пор, пока не был поднят дирижерский жезл. Тогда все стихло, и вновь зазвучали твои пиццикато». С тех пор четвертая симфония победоносно шествовала по миру. Позже Чайковский сам дирижировал этой симфонией. В последний раз он исполнил ее в мае 1893 года в Лондоне, когда приезжал туда для получения почетного звания доктора музыки Кембриджского университета. Чайковский сообщал брату о том, что концерт сошел блестяще, и по единодушному отзыву всех композитор имел настоящий триумф. Thank you.
Thank you.